Третья ночь. В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 0 часов без малого 13 минут на наших часах в студии здесь, в ночной. И мы с огромным удовольствием всех вас приветствуем. Мы, это сегодня звукорежиссер Николай Котов, а также ведущие Михаил Кузищев или дядя Миша.
И Владимир Ильинский или дядя Володя.
Давайте по традиции, что ли, для начала вспомним номер, на который мы ждем от вас смс-сообщения. Многие наверняка его записали или просто запомнили. Ну, так вот, для порядка. Плюс 7-985-970-45-45. Будем очень рады, если вы все вопросы, не относящиеся к первым двум часам, будете нам посылать в третьем часе, то есть с двух до трех, потому что первые два часа мы решили посвятить супер, мне кажется,
супер,
группе «Трафик».
Да. А телефон в студии у нас 363-3659.
Почему супер группу, я говорю? Во-первых,
потому что
кажется,
не человек, то.
Да, что не человек, то, в общем, имя, это во-первых. А во-вторых, если говорить о музыке, немножко забегаю вперед, надеюсь, мы с вами в этом убедимся по мере того, как будем слушать их записи, то и по музыке это абсолютно супер команда. Кстати, ну, уже мы, собственно, начинаем, поэтому я позволю себе вот уже как бы в этом направлении двигаться. Мне кажется, ну, если не говорить, что «Трафик» стали родоначальниками, то, по крайней мере, они были одними из первых, кто попытался соединить, ну, можно еще «10 Years After» припомнить, так, из довольно известных групп, которые пытались в своей музыке соединить рок и какие-то джазовые, может быть, элементы. Это первое. Значит, кстати, сразу скажем, что записали они за время существования, там, получается, с 67 по 74 год 9 альбомов всего. Почему всего? Потому что два из них были концертных. Один диск наполовину концертный, вторую половину составлял неизданный доселе материал. То есть три диска долой, остается 6 студийных альбомов, из которых два ранние. Ну, после этих двух пластинок группа немножко пошла в другом направлении, тоже чрезвычайно интересном, но другом.
Вот непредсказуемость, это же здорово.
Мне кажется, да. Ну вот, ровно через 20 лет после того, как группа перестала существовать, выпустив вот эти 9 альбомов, двое оставшихся музыкантов ровно через 20 лет выпустили еще один студийный альбом. И, кстати, я вот сейчас перед самым эфиром вспомнил, что я привез из поездки в Англию этот диск 94 года. Альбом назывался «Far From Home». И чуть ли не первый это был эфир радиостанции «Эхо Москвы», который я вел вот из студии здесь снова в Арбате. И тогда мы с дядей Гошей вот как раз ставили одну из песен с этой пластинки. И я почему сейчас об этом вспомнил? Потому что на этой неделе у дяди Гоши был день рождения. Давайте его вспомним. Добрым словом. Ну вот, значит, все-таки возвращаясь к «Трафику». Я бы сказал, что это тоже еще была одна из первых групп, а может быть вообще единственная, ну, для того времени, где духовые инструменты были как бы включены в число постоянно действующих инструментов. Для рок-группы это было абсолютно не характерно. Более того, вы знаете мое отношение к духовым инструментам. И вот мне кажется, что вот у «Трафика» это было сделано настолько тонко, что временами, а кстати, духовые у них солировали наравне с клавишными и с гитарой. То есть у них соло давали духовым инструментам, клавишным или гитаре. И настолько они были как бы нетривиальны, вот звучание духовых инструментов, что иногда, слушая композицию, задумывался, не мог понять, на чем это, на синтезаторе сыграно, на там, органе, на гитаре, может быть, как-то. Потому что музыкант, ну, мы всех поименно, конечно, сегодня вспомним, музыкант, отвечавший за вот эти духовые, он использовал массу всевозможных примочек. Поэтому звучали там и квакушки какие-то невероятные. То есть вот не просто человек играл соло на саксофоне, вот в тривиальном как бы понимании, да, то, что меня вот очень часто бесит в рок-музыке. То, что хорошо в джазе, то ужасно бывает в рок-музыке, когда вступает такой вот в моем понимании попсовый такой саксофон, от которого просто начинает выворачивать. А вот у Трафика ничего подобного не было. Надеюсь, мы с вами убедимся сегодня.
То есть в своем роде был Джимми Хендрикс клавишных и Джимми Хендрикс духовых.
Да. Абсолютно, абсолютно. Я думаю, мы с вами сегодня в этом убедимся. Ну и кроме всего прочего, нельзя не заметить, надеюсь, опять-таки, мы все это сможем сделать на протяжении вот первых двух часов, уже не полных, правда, но все-таки, какого колоссального прогресса вот добилась группа по сравнению с первыми двумя пластинками. Вот более поздние четыре там, или, может быть, три альбома, по сути дела, можно говорить о каких-то полноценных трех пластинках, насколько они по саунду, по подходу к музыке отличаются от первых, от ранних, от 67-го года. Ну, всему свое время, давайте начинать, и начнем мы с первой композиции, вот с этой. We'll be right back.
удовольствие.
Немножко просто. Мы укоротили. Вообще-то, на самом деле, на концертном альбоме On the Road 73-го года эта вещь, называется она Glad, длится 20 минут. Но я решил, что 8 минут, в общем, достаточно для вступления. Первое сообщение, потом обратимся уже к истории группы. Значит, пишет Александр, что с вами, ребят, назвать Йонику синтезатором? Я вообще говорил, я не говорил конкретно, я как бы абстрактно говорил, что настолько необычно звучание, что, в общем, как бы в первый момент даже не очень понимаешь, что играет. Петь, Татьяна, я не знаю, мне, например, инструментальная музыка иногда нравится даже больше, чем композиции с вокалом.
Но отвечая на ваш вопрос,
будут вокал, будут, да. Вот, и я совершенно неожиданно для себя обнаружил, что Алексей из Челябинска, и просто Алексей, который пишет: Володька, ты не думаешь, что твоя передача привлекательна всем, что это один и тот же человек, оказывается. По крайней мере, номер один и тот же. Вот это интересно.
Нет, я
так не думаю, но мне кажется, что те, кто любит или понимает классический период рок-музыки, или кому это время интересно, то они здесь, в общем, могут что-то для себя интересное услышать. Вот, в то время как какой-то более современной музыки полно, в общем, в других местах где-то. Значит, обратимся, наверное, сейчас самый момент начать историю группы. Traffic возникли в 67-м году, и вообще за этот 67-й год прошли колоссальный путь, что не каждому удается. Основал группу Стив Уинвуд, он 48-го года рождения,
сколько
родился в Бирмингеме. Ну вот считай, сколько, получается,
20 не было.
20 лет не
Ты
было, да, 19 лет.
А он уже успел поиграть.
Причем он был достаточно опытным музыкантом. Он, во-первых, пел, во-вторых, мог играть на клавишных и играл на гитаре.
Еще
к этому
пел.
Моменту, да, он успел поиграть в составе группы Spencer Davis Group. А потом, немножко надо забежать вперед, сказать, чтобы вы представляли, кто такой Стив Уинвуд. Он известен еще и как участник проекта, суперпроекта Blind Faith. О нем мы немножко позже поговорим. Это проект, в котором многие известные очень музыканты принимали участие. И поговаривают, и в некоторых источниках это упоминается, хотя вот я записи нигде не встречал. Поговаривают, что он успел с Эриком Клэптоном поиграть и в группе Powerhouse, которая, в общем, просуществовала всего ничего. Это вообще модно. Было модно для проектов Клэптона.
Да.
Родиться, да, просуществовать там недели какие-то, а может быть там дни, и исчезнуть.
Но это правда, на самом деле, я слышал, что это подтвержденный факт, и три трека есть, да, на сборниках.
Ну, замечательно, значит, как-нибудь послушаем. Значит, возвращаясь к проекту Spencer Davis Group, ну, понятно, что Уинвуд был не последним участником этой группы, не последним музыкантом, хотя в полном смысле этого слова назвать этот проект группой, наверное, рука, язык не поворачивается, рука не поднимается, что называется. Потому что это был проект Спенсера Дэвиса, и все остальные, ну, в общем, как бы помогали ему. Да? В отличие от этой группы Traffic, были построены совершенно по иному принципу. А со своими будущими партнерами по группе Уинвуд познакомился в своем родном Бирмингеме. Он захаживал частенько там в клуб Elbow Ram, в котором выступала группа Deep Feeling. И в этой группе играл Джим Капелди и гитарист Дэйв Мейсон. И вот в 67-м году, видимо, он присматривался в том же 67-м году, решил призвать их вот в ряды собственной какой-то команды. Так образовалась группа Traffic. Но вот трио это было маловато, поэтому был приглашен еще сессионный саксофонист Крис Вуд. Именно тот человек, без которого саунд Traffic, ну, просто представить будет очень сложно, буквально через там несколько месяцев. Ну и отправились они в небольшой городок, который называется Беркшир, это графство Глочестер, и там стали сочинять и пытаться как-то репетировать, играть материал для своей первой пластинки. И первой работой, которую удалось записать и которая вышла, стала титульная песня к фильму «Here we go round the Mulberry Bush». И мы с вами достаточно, ну так, нетривиальный какой-то трек, по крайней мере, вот на... У меня такое ощущение, что на английской, по крайней мере, первой номерной пластинке его нет. Но мы сейчас с вами послушаем его. Oh,
Штука вообще. И детская песня, и соул, и, по-моему, джаза немножко, и психоделия. Все
психоделический такой момент абсолютно, мне кажется, присутствует. Но это, повторяю, разница очевидна, да, между первой вещью, которая датируется 73-м годом, и вот этой, 67-м годом, разница очевидна. И в начале, ну, это не секрет абсолютно ни для кого, и сами музыканты не делали никакого из этого секрета. Группа была ориентирована на, в общем, хиты. Может быть, сыгранные по-своему, но, в общем, вещи предполагалось, что они должны попасть в хит-парад.
Ну, кстати, даже эту песню просто вот таким хитом, прям линейной какой-то попсой 60-х никак нельзя назвать.
Они в своем как бы ключе играют по-своему, и мне кажется, что у них есть свое собственное лицо, даже вот на первых, а это абсолютно первая их выпущенная запись. Довольно быстро группе удалось заключить контракт с Island Records, и в том же 67-м году, я говорил, что этот год массу всего в себя как бы впитал, группа выпустила свои первые синглы, очень бы хотелось их послушать, там у них было пару хитовых синглов, но все завести невозможно, поэтому пропустим их и сразу перейдем к дебютному альбому. Он получил название «Mr. Fantasy», и тоже, в общем, в нем энное количество вещей абсолютно такого хитового плана. Ну, говоря о хитах, я абсолютно как бы не приравниваю.
В лучшем смысле этого слова,
да. То есть я не хочу сказать, что они ориентировались на как бы массового слушателя, но, в общем, это были короткие вещи. Собственно, в то время мало кто начинал писать какие-то длинные композиции, единицы таких групп были. Вот, в этом смысле Traffic, ну, были более поначалу консервативны. И, кстати, из-за этого у них, собственно, первый разлад через какое-то время и произошел. Кстати, нужно сказать, что в Америке первый альбом вышел под другим названием. Назывался он «Heaven on Their Mind». И я вот несколько лет не мог никак понять. Диск у меня есть, и вещи там вроде какие-то знакомые. А Но в дискографии такого названия не числится. И вот буквально там 2-3 года назад я обнаружил, что это, собственно, «Mr. Fantasy» и вот «Heaven on Their Mind» — это одно и то же, только, ну, вот в разных странах диски были выпущены. Ну и главным вокалистом на тот период был Дэйв Мейсон, основным текстовиком Джим Капелди, который, собственно, им останется до конца существования группы. А лучшие вещи писал Уинвуд все-таки. Ну, и я думаю, что все-таки, вот даже слушая первую вещь, а мы сейчас пару треков послушаем с первого альбома, мне кажется, становится очевидным, что все-таки это вот был коллектив какой-то, да, то есть это не была группа Стива Уинвуда, да, а это была группа
разноправных,
да, музыкантов. Что, согласитесь, для меня вот очень ценно, например, да, когда один человек не подминает под себя остальных, да, или они не обслуживают его, а когда вот люди играют на равных, и
здорово,
из этого что-то получается.
И у каждого своя творческая индивидуальность.
Да, ну и как дань моде вы услышите в одном из треков, по-моему, во втором, ситар, всевозможные звуковые эффекты, а как, собственно, без этого можно было в то время. А сейчас песня под названием «Berkshire Poppies».
One, two, three, two. ducks in the gutter for something to smoke. Waiting for Christmas that's made in Japan. And I'm having trouble with my apple man. Sat in the cab on the corner. I walk through the green gates and into the park, where murderers crawl after girls in the dark. Down by the shore, I heard a remark.
Хорошо. Фрэнк Заппа, попавший в Music Hall. Наверное, что-то вот может быть похожее.
Ну, неожиданно такая какая-то вещь, очень яркая, веселая, бодрая. Елена из Екатеринбурга написала: мне нравится ваша программа, хотя я ничего не понимаю, но мне нравится. Ну, дыхай до начала, надо как-то вот освоиться и начать в этой музыке немножко понимать. Вот Владимир тоже поддерживает, мой тезка.
Да нет, ну не обязательно на самом деле что-то понимать или что-то знать, для того, чтобы получать
главное,
удовольствие
чтобы нравилась
от музыки.
Музыка, да. Все-таки главное в любой программе, что бы там ни говорили, это вот музыка, которая звучит в ней. Да? То есть можно очень умные вещи говорить и ставить барахло какое-то. Можно наоборот ставить барахло и что-то такое. О, то есть, Илья тоже самое сказал. Да? То есть можно, бог знает, нести околесицу, но и при этом, значит, какую-то замечательную музыку ставить. Или наоборот.
Нет, я на самом деле глубоко убежден, что для того, чтобы получать удовольствие от той музыки, которая у нас звучит в эфире, какая-то специальная вот подготовка, тренировка, вот ничего подобного не нужно. Единственное, что нужно, это просто вот желание слушать.
Вот я начал говорить, что мой тезка Владимир тоже вот придерживается этого же мнения. Говорит, я плохо посвящен старый рок, но слушать вполне интересно. Мне кажется, что нужно обязательно вот как-то попытаться разобраться в старом роке, потому что, не зная его, вы не будете понимать четко, откуда как бы у разных направлений ноги растут, и, собственно, что было источником каких-то новых направлений музыкальных, да, то есть где вот корни начинаются, да, как только вы в этом разберетесь, вы немножко по-другому будете на более современную музыку смотреть.
Ну и в конце концов, это часть культурной истории 20 века.
Это безусловно, да.
Вот так.
Угу. Значит, еще одну вещь давайте послушаем, написал ее на этот раз Мейсон, и называется она «Utterly Simple».
сложно сказать, что это группа, в которой Стиви Винвуд игрался, если судить по этой песне.
Ну, вот мне кажется, что они хороши. Что бы они ни играли, они как-то, в общем, ну, нетривиальны, что ли, да? То есть, ну, вот, по-своему как-то.
Может, по крайней мере, профессиональные.
Да. Точно. Значит, на волне, вот, ну, успех первого альбома был относительным, но все-таки на волне этого успеха они отправились в первое концертное турне. Турне, кстати, прошло достаточно успешно. А вот в паузах между выступлениями они обосновались в Беркшире, где жили чуть ли не в бараке в каком-то, где не было электричества, и они пытались там репетировать вот свой как бы материал, который они исполняли на концертах, плюс сочинять новый. А интересно... Кроме того, предавались медитации. Это было необычайно модное в то время занятие.
А интересно, кстати, что ведь они таким образом организовали целое поветрие среди британских коллективов, потому что им с подачи Traffic многие стали вот так назад, в деревню, в Пампас уезжать. Хотя, видимо, Traffic это сделали тоже под влиянием группы The Band и Дилана, которые тоже в Америке, в Пампасах.
Не исключено. Заседали. Кстати, вот Алексей совершенно прав, в Челябинск, он написал что-то индийское, как у Харрисона. Ну, да, и у Роллингов тоже были какие-то вещи с помощью ситара записаны. Это вообще такой был на тот момент модный, 67-й год, это был модный
тренд.
Да, можно и так сказать, да. Значит, самое интересное, что, значит, вот я сказал, что музыканты Traffic предавали медитации где-то там в деревне. И, как вот они сами потом вспоминали, пытались как подзарядиться атмосферой провинции. В этих краях когда-то жили кельтские племена. Отсюда, как вот говорят, позаимствован ими был и символ такой, вот, который можно найти на всех пластинках. Это такой графический символ колеса счастья, который, как считалось, приносил... Не приносил, а охранял от холода, от смерти, вообще от всяческих бед. Вот возьмите любой альбом Traffic, там либо крупный, либо мелкий такой символ присутствует.
Прям даже интересно стало.
Вот здесь вот на этом диске очень мелкий такой. Такое колесо, вот, состоящее из каких-то, значит, лепестков.
Наблюдаю. Как-то, знаете, какой-то один из символов Led Zeppelin, между прочим.
Ну, вот, тем не менее, значит, вот, казалось бы, все у них было мирно, но какие-то начались брожения, потому что вот Мейсон, он был склонен к таким более мелодичным каким-то, ну, вот, как мы назвали, хитовым каким-то композициям, потенциальным хитам, в то время как Винвуд, он хотел как бы вот развиваться немножко в ином направлении, поэтому у них возникли какие-то определенные трения, и Винвуд, раздосадованный, в какой-то момент хлопнул дверью и куда-то отбыл. А когда вернулся через некоторое время, то обнаружил неожиданно совершенно, что из его команды бежал Мейсон. Сразу скажу, что Мейсон, он был таким человеком, который в общей сложности из группы уходил 5 раз. Вот. И музыканты оказались в крайне затруднительном положении, поскольку Мейсон был не просто гитаристом, а он был одним из основных авторов. И очень многие вещи принадлежали именно его перу. Поэтому все-таки, значит, для записи очередного альбома, который должен был записываться весной 68-го года, они стали уговаривать его вернуться. И, в общем, им удалось добиться его согласия. Он вернулся, и с его помощью был записан второй альбом, который получил название просто «Traffic». И мы пару вещей тоже с этого альбома сейчас послушаем. Для начала «Feeling Alright» с вопросительным знаком. Это один из главных хитов того времени группы. Seems I've got to have a change of scene. Cause every night I have the strangest dream. Prison by the way it could be. Left here on my own, or so it seems. I've got to leave before I start to scream. Someone's locked the door and took the key. You're feeling alright. Feeling too good myself. Well, you're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Well, boy, you sure took me for one big ride. And even now I sit and wonder why. But when I think of you, I start crying.
just can't waste my time. I must keep trying. Gotta stop believing in all your lies, 'cause there's too much to do before I die. You're feeling alright. I'm not feeling too good myself.
Вообще настолько узнаваемый припев у этой песни, и настолько она звучит в стиле, что можно подумать, что ее написал какой-то негритянский соул-исполнитель 50-х годов. Хотя на самом деле написал абсолютно белый англичанин.
Мейсон написал, он и поет. И тут вот написал Павел Крупин. Сейчас найду. Запоминающаяся мелодия, изысканная аранжировка. Что еще нужно для счастья? Мне тоже кажется, что если вот музыка как-то на сердце ложится, то значит, это замечательно.
И разнообразие стилистическое.
Да. Вот. А нормальные песни в то же время, спрашивает Алексей из Казани, у них есть?
Нормальные. Точните
вот,
образец.
Понимаете,
нормальные,
вот, нормальные
песни,
да.
Пример.
Мне вот кажется, что это нормальные песни.
Более чем.
Ну, я уже говорил, что вот второй альбом, собственно, первые два диска, они, собственно, отразили понимание, что ли, того, как должна звучать музыка группы Traffic вот на начальном периоде существования этой команды. Но вот на следующих же вещи, которые мы сейчас послушаем, она все еще представляет альбом просто Traffic, это вторая пластинка, еще раз напомню. Мне кажется, что уже вот на этой вещи ощущается направление, в котором группа в дальнейшем будет двигаться. То есть вот, согласитесь, что она будет отличаться вот по звучанию от предыдущей композиции. А называется она 40,000 Headmen. Я полез, посмотрел в словарь. Headmen — это одно из значений палач. То есть 40 тысяч палачей.
Страсти такая какие вот на ночь.
Вещица.
Change my mind.
If I had to take the choice between a deaf man and a blind, I know just where my feet should go, but that's enough for me. I'd turn around and knock them down and walk across the sea. I'd travel very far when suddenly I saw three small ships sailing off towards a distant shore. So lighting up a cigarette, I followed in pursuit and found a secret cave where they obviously stashed the loot. Treasure before the iron gate. Quickly rang the bell, hoping I hadn't come too late. But someone came along and told me not to waste my time. And when I asked him who he was, he said, just look behind.
Мне кажется, это вот уже ближе к более позднему трафику. Аня тут написала. Аня, видимо, домой добралась. Боже, как хорошо дома и с вами. Кто поет, спрашивает Аня. Это группа Traffic. Британская группа Traffic. А вот Алексей спрашивает. Feeling all right. Grand Funk. То есть он не спрашивает, он нам говорит, что Grand Funk перепевал на Survival.
Еще кто-то, кто-то спрашивает, кстати, ее не перепевал.
Не Кокер ли эта песня? Нет.
Кокер ее песня перепел потом.
Возможно, да, он перепел, но... Кокер вообще, мне кажется, в основном перепевал.
Да.
От этого он не становится как бы хуже исполнителем, но тем не менее это так. Ну, что касается нашей группы, то новое стартовало американское турне после второго альбома 68-го года. И во время этого турне Мейсон вновь решил покинуть группу. И, честно говоря, Уинвуд был в таком отчаянии, что чуть было не распустил на тот момент команду. По крайней мере, официальных заявлений сделано не было, но, по сути дела, как бы деятельность Трафика приостановилась. Но, тем не менее, в 69-м году был выпущен их очередной альбом, который получил название Last Exit, то есть последний выход.
Или последнее средство, может быть.
Средство, может быть, и так, да. Дело в том, что группа была связана контрактными обязательствами с лейблом, да. И просто было необходимо очередной альбом выпускать. Поэтому вот был создан такой, как бы, по сути дела, сборник. Вся вторая сторона — это были две концертные вещи, а на первой стороне были подобраны вещи, которые не попали на первые две пластинки. Мы оттуда послушаем вещичку со странным очень названием «Something's got a hold of my toe».
Thank you.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Тем временем в Москве 1:05. Еще раз всю честную компанию приветствуем. У нас сегодня звукорежиссер Николай Котов. Ведущих зовут дядя Миша.
Дядя Володя.
А номер для смс-сообщений еще раз напоминаем. +7 985 970 45 45. Слушаем мы с вами. В прошлом часе слушали группу «Трафик». И еще 1 час будем этим заниматься. С 2 до 3 приглашаем вас поучаствовать в нашем музыкальном, а может быть не только музыкальном, беспределе. Из свежих сообщений. Юрий из Волгограда пишет. Полный отстой, как собственно и все, что я слышал в вашей программе до этого. Ну, Юрий, вы, в принципе, имеете право, конечно, на такую точку зрения, но...
Удивительно, что вы уже продержались сейчас,
так
кстати.
Долго продержались, во-первых, да. Во-вторых, может быть, вам просто тривиально нужно перенастроиться на какую-то другую радиостанцию, скажем, на какой-нибудь шансон, где что-то более удобоваримое для вас будет. А вообще, мне хотелось сказать, что нормальный человек, которому что-то не нравится, он просто выключается, он не шлет какие-то гадкие сообщения и кого-то начинает обзывать. Мне вот если не нравится, например, «Дом-2», я просто... Собственно, я туда не захожу, когда вижу, что там «Дом-2» идет на этом канале. Я переключаюсь сразу, неважно на что. Главное, чтобы оттуда уйти. Мне кажется, это правильный подход. Я не пытаюсь тут же начать звонить на этот канал и говорить, что вы за говно всякое передаете там.
Может, если вот начать звонить, подход, они перестанут «Дом-2» передавать с другой стороны?
Мне кажется, ощущение наоборот, что это вот как бы от противного все идет. Но вернемся к истории наших героев. Ну, как я уже сказал, вышел очередной альбом. Ну, не совсем, как бы он был... очередной, потому что это, в общем, была сборная пластинка «Last Exit». А в начале 69-го года ситуация с «Traffic» еще более усугубилась, потому что Winwood принял приглашение Эрика Клэптона и Джинджера Бейкера, своих, ну, то есть известных до этого по выступлению в составе «Cream», и принял участие, собственно, вот в новом проекте «Blind Faith», «Слепая вера», где четвертым участником был Рик Греч из группы «Family». И вот в этом составе, значит, группа как бы принялась записывать свой дебютный альбом. Я бы сказал, что, наверное, эта группа, трудно сказать вообще, какова была бы судьба этой группы, если бы на тот момент все в один голос, все журналисты, вообще пресса и телевидение, и радио, и пишущие журналисты, словно сговорившись, стали восхвалять ее заведомо. Еще никто не слышал, но поскольку там в этой группе были собраны выдающиеся музыканты, все стали писать о том, что создана супер какая-то гениальная, великолепная, непревзойденная команда, которая...
Еще до того, как появилось название.
Да, еще названия не было, да.
Группу решили поэтому так назвать. «Слепая вера».
Вот есть такое ощущение, что, может быть, время было такое, когда все были убеждены, что неважно, как будет создана группа, из каких музыкантов, то есть в нее собрать выдающихся личности, то они автоматически должны как-то друг друга дополнить, и что-то такое должно получиться яркое.
Но заметь, удивительно, что тогда вот ценились как раз, даже пускай безосновательно и заведомо, группы, в которых играют талантливые или какие-то виртуозные музыканты. Ты представляешь, это было новостью, что вот супергруппа — это группа, в которой собрались супер главный виртуозный музыкант. Сейчас такого нету культа виртуозности, техничности, профессиональности. Но, в общем, этот груз их задавил в конечном счете.
Да, и в конечном счете, да, выпустив один единственный альбом и отправившись в непродолжительное турне, группа развалилась так же быстро, как, собственно, и появилась. И сейчас редко кто может, послушав этот один единственный альбом, правда, сейчас выпущен он в виде двойника, там, с какими-то бонусами, то есть туда попали версии, до этого не выходившие, не попавшие на эту пластинку, но вряд ли все равно кто-то может сказать, что это вот нечто, вот, на что возлагались необычайные совершенно надежды журналистов там, и, соответственно, наверное, слушателей.
Ну, в конце концов, кто знает, если бы им дали чуть побольше времени.
Возможно, но трудно сказать, никто толком не знает, ведь как все, почему они решили развалиться. Нехватка времени была причиной, или просто они увидели, что ну что-то у них не складывается, не получается.
Я думаю, что все-таки это был слишком большой прессинг со стороны журналистов и общественных ожиданий.
Так или иначе, Стив Уинвуд попробовал поучаствовать в проекте Джинджера Бейкера Air Force. Кстати, группа тоже очень любопытная, но тоже, в общем, выпустившая два альбома там буквально подряд за какие-то там полтора, по-моему, года и тоже канувшая в лету. И на тот момент он решил, что, видимо, надо заниматься, раз трафика нет, раз вот с этими командами ничего не заладилось, надо заняться записью сольного альбома. Предполагалось, что его сольник будет называться Mad Shadows, то есть безумные какие-то тени. И все-таки, значит, ему надо было с кем-то работать над этой пластинкой, поэтому он пригласил уже знакомых ему, знакомого Капелди и Вуда, который работал на тот момент с доктором Джоном. Пригласил их в качестве сейшн-менов. Но так уж получилось как-то в маме по ходу работы, что было принято решение возродить группу Traffic. И она не только возродилась, не только вышла под знакомой уже вывеской Traffic в 70-м году альбом. Он получил название «John Barley Corn Must Die», то есть «Джон Ячменное Зерно Должен Умереть». А это, вот с моей точки зрения, это была лучшая пластинка группы Traffic.
Нежели Мейсон вернулся тоже?
Да, там, нет, Мейсон не вернулся, но пластинка получилась удивительной, потому что на половине вещей, вообще на всем играет Стив Уинвуд один в одиночестве. На некоторых... Капелди помогает ему там на перкуссии чуть-чуть. Именно на перкуссии, потому что ударников в полном понимании этого слова там как бы минимум, да, то есть в основном какие-то вот именно перкуссионные какие-то инструменты. Пластинка получилась просто сумасшедшая, и в свое время, вот когда я считал, что, как вот нам написала, по-моему, Алиса, что хватит, почему вы заводите какие-то, обратились в последнее время к каким-то второстепенным или третьестепенным группам. Я тоже когда-то считал Traffic вот второстепенной, а если не третьестепенной командой. Но в свое время, услышав вот после первых двух дисков именно этот альбом «John Barleycorn», я понял, что я, в общем, был неправ. Хотя это стилистика, а многие вещи выдержаны в духе каких-то средневековых таких английских баллад с характерным звучанием. Это было явно не мое, как бы, вот, да, особенно для того времени, когда я эту пластинку впервые послушал. Тем не менее, вот она запала мне в душу, и с тех пор я считаю, что это вот очень сильный альбом, который не похож, в общем, ни на что. И мне кажется, что вот если предположить, если вспомнить, точнее, что Blackmore занялся этой музыкой в каком? В 90-х годах? Да, вот, то,
ну, да, да, в 90-х.
То Traffic этим занимались, соответственно, в каком? В 70-м году. Мы пару вещей с этой пластинки послушаем. Для начала, собственно, заглавная вещь.
Ну, я, собственно, хотел сказать, Россия, дядя Володь, что трудно говорить о какой-то второстепенности, потому что вот эти ранние альбомы Traffic, их всегда относят просто к лучшим альбомам, в принципе, которые были созданы в 60-е годы.
Но
это классика
они,
60-х годов.
Они немножко,
годов.
Может быть, в чем-то наивные, немножко, наверное, как многое, собственно, из музыки
60-х годов. Ну, а что, с другой
стороны,
60-е
да.
было да, вот наивное, абсолютно, там, 100%.
Но мне кажется, они все вот то, что мы слушали ранние записи, они очень такие, то, что я называю искренние, такие, они идут от сердца, а не от ума, что для меня вот необычайно ценно в музыке.
Нет, но это классика 60-х, это, в общем-то, бесспорно.
Итак, «Джон Ячменное зерно». Solemn vow
John sprung up his head, and so amazed them all, they let him stand to miss a till he looked both pale and wrong, and little Sir John's grown a long, long beard, and so become a man. So sharp to cut him off at the knee, they rolled him and tied him by the way, serving him most barbarously. They've hired men with the sharp pitchforks who pricked him to
такая алкогольная песня. Да.
Ну, из ячменного зерна.
Ну, да, да, все об этом. Кстати, 15...
То есть это борьба с алкоголем, если он Маздай, понимаешь?
Ну, я как-то вот не готов говорить об этом. Но вещь, то есть как бы эта баллада, она передавалась из уст как бы в уста, то есть она как бы таким путем передавалось. Это все существовало несколько версий вот этой вещи. В 15 веку это все относится, и в каком-то там 16-м кто-то наконец записал отдельные какие-то версии, так что это таким образом текст дошел до нашего времени. Ну а музыкантам, мне кажется, как сейчас говорят, респект за то, что вот они эту тему подняли.
Это удивительно представить, что это та же самая группа, которую мы слушали в прошлом часе, которая с духовыми играла джаз, блюз.
Вот это уже ничего написал Дима из Пензы. Вот красотища написала Аня.
Вот удивительно, вот можете ли вы назвать, в принципе, какую-нибудь современную популярную группу, которая могла бы себе позволить такие стилистические задвиги в совершенно разные стороны? Вот, мне кажется, сейчас такого нету, что ни говори.
Алена написала: живая музыка с восклицательным знаком. Спасибо, Алена всегда на нашей стороне. А будет ли эфир про Геллахер, Борис спрашивает из Екатеринбурга. Целая серия эфиров об этом музыканте была, к сожалению. Ну, понимаем, что кто-то подключается или начинает слушать наш эфир с опозданием. Ну, то есть мы давно существуем. Вот, но кто-то...
Но эти эфиры были раньше, даже не так давно были.
Ну, года полтора, наверное, назад, да. Примерно, я так думаю. Ну и, значит, еще одну вещь обязательно послушаем с этого же альбома. Повторяю, это, в общем, по сути дела, диск по большей части записывался тандемом Уинвуд Капелди при минимальном участии Вуда. И, повторяю, на половине вещей Уинвуд вообще делает все.
Только... Но это же изначально и был его сольник.
Да, да, то есть задумывалось как сольная пластинка. Следующая вещица называется «Stranger to Himself», то есть сам себе такой, как бы, незнакомец, чужак, да.
Thank you.
Отличная гитара, принадлежит она тоже Стиву Уинвуду, и, кстати, вокал принадлежит двоим, да, то есть сам основателем, да.
Вообще удивительный человек, конечно, Уинвуд. Клавишник отличный, а тут раз и на гитаре, в конце концов, научился играть. Так что позавидовали бы многие.
Причем качественно, да. Класс супер, музыка, это о музыке Сергей из Санкт-Петербурга написал. Теперь понимаю, откуда нас тут ноги у Джестера Талл. Андерсон сейчас делает что-то похожее, а Блэкмора терпеть не могу. С уважением, подпись почему-то куда-то потерялась.
Но Андерсон все-таки раньше начал делать что-то похожее, чем сейчас. Мне кажется, что они как-то независимо все-таки пришли из трафика к этим идеям.
Ну, в любом случае, как бы, возможно, какие-то вещи, то есть пересечения какие-то есть, стилистические, скорее, я бы сказал. Но то, что каждый своим путем развивался, это, мне кажется, очевидно. Татьяна Пумкина пишет, что я не считаю ее вопросы, видимо, потому что боюсь их. Я бы сказал, знаете, такая есть достаточно простая рабоче-крестьянская шутка. Испугать ежа голой попою. Вот, спросите что-нибудь, что мне представляется интересным. Я отвечу на ваш вопрос. Так. Три короля из трех сторон решили заодно, что должен сгинуть... Длинный Джек, ячменное зерно. Фарид из Томска. Вот он, видимо, где-то или помнит, или все это почитал. Я, честно говоря, пытался тоже где-то найти перевод. Но причем кто-то из...
Наверное, Маршак перевозил.
Вот я думаю, что не иначе, как... Возможно, была какая-то версия Бернса, вот как бы, да, толкование вот этой баллады. И тогда Маршак должен был переводить. Ну что-то... Причем я помню, что я читал, но просто не удосужился найти. Мысль такая была. Ну что же, значит, следующий альбом был выпущен в 1971 году. К этому моменту группа резко расширила состав. Во-первых, был возвращен беглец Мейсон. Кроме того, примкнул к этим ребятам. У нас новости ожидают, что неочередные. Ну хорошо, успеем. Примкнул Рик Грич. А также был рекрутирован из Derrick and Dominos Джим Гордон.
Интересно.
И еще перкуссионист, вы сейчас по имени поймете, кто он, Рибоб Квакуба. Вот такой темнокожий музыкант. И вот вместе они записали пластинку Welcome to the Canteen. Это концертный диск, который будет сегодня представлен вещицей под названием Medicated Goo.
В Москве половина второго. У микрофона Владимир Варфоломеев. На эхе выпуск последних известий. Он целиком посвящен чрезвычайному происшествию в Москве. Около часа назад на юго-востоке столицы, на улице Юных Ленинцев, дом 109, корпус 1, произошел взрыв бытового газа в жилом доме. На месте событий находится наш корреспондент Тимур Олевский. Тимур, тебе слово.
Владимир, добрый вечер. Взрыв был такой силы, что в соседних домах затрещали окна, как рассказывает очевидец. И же сейчас видно, что осколки стекла, куски арматуры валяются разбросанные по всей улице. Юных Ленинцев перелетели через другую сторону дороги. И вот буквально несколько минут назад пожарным удалось сбить открытое горение, которое было видно и на первом, и на втором этаже. Они все еще продолжаются бороться с огнем. Противоречивые сведения поступают о том, где именно произошел взрыв. Некоторые очевидцы утверждают, что он произошел в продуктовом магазине, который находился в подвале, но другие говорят, что, возможно, взорвался газ в квартире первого этажа. Хотя соседи и жильцы этой квартиры были абсолютно приличными людьми, как говорят очевидцы. Могу отметить, что по сведениям МЧС, сейчас трудно говорить о числе пострадавших, но, видимо, их не менее 12 человек, в том числе был и ребенок, которого увезла скорая помощь, в том числе и некоторые люди пытались спастись, буквально выпрыгнув из окон. Вот, например, было известно, что один мужчина выпрыгнул из пятого этажа, но выжил, и его увезла карета скорой помощи.
Сейчас по поводу пострадавших, Тимур, сейчас срочные сообщения приходят от агентства «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. В результате взрыва газа в жилом доме погибли 2 человека и 11 пострадали.
Вероятно, так, но, к сожалению, невозможно поговорить с представителями штаба спасения, которые сейчас заняты своей работой. Естественно, им сейчас не до журналистов.
Тимур, были сообщения, что в доме произошли некоторые разрушения. Они снаружи видны визуально?
По крайней мере, видно, что часть первого этажа, часть стены первого этажа разрушена, и я могу судить, что по осколкам щебенки и кусков стены, как я уже сказал, которые разбросаны по улице Юных Ленинцев, можно предположить, что они довольно существенны. Более того, по словам очевидцев, которые жили, как я уже сказал, в соседних домах, соседние здания просто сотряслись. Кроме того, я что хочу сказать, что сейчас перекрыта улица Юных Ленинцев, и здесь порядка 60 автомобилей пожарной команды, спасателей МЧС. Я не заметил, чтобы кто-либо расстелял жильцов этого дома. Они по-прежнему сгрудились около своих жилищ.
То есть из дома они выведены, люди?
Из дома они выведены, да. Некоторых спасатели и некоторых пожарные помогали выйти с помощью лестниц.
Они хотя бы в теплой одежде, Тимур?
Да, в основном они успели взять вот из тех, с кем мне удалось поговорить. Я увидел порядка 50-60 человек, которые стоят около дома. Они стоят в теплой одежде. Они не взяли никаких вещей с собой, кроме документов. Те, кто успел это сделать. Но, естественно, кто не смог это сделать, уже сейчас в дом войти не могут. Как минимум, там все перекрыто и выключено электричество. Кстати, я хочу отметить, что, по словам жильцов этого дома, буквально месяц назад службы Мосгаза проверяли газовое хозяйство этого здания и не нашли никаких повреждений или поломок.
Спасибо. Это был наш корреспондент Тимур Олевский. Я думаю, что в следующем информационном выпуске в 2 часа ночи мы вновь с ним свяжемся, потому что он остается на месте событий. Напомню, около часа назад на юго-востоке Москвы прогремел взрыв предварительно бытового газа в жилом доме. Адрес: место происшествия — улица Юных Ленинцев, дом 109, корпус 1. Это пятиэтажка, которая находится недалеко от метро Кузьминки. Это пока все.
1:34 практически уже минуты. Мы продолжаем. Страшно, конечно, жить, когда вот где-то рядом, возможно, такие вещи происходят. То кого-то убивают, священников убивают, то взрывы какие-то. Кошмар. Но все-таки вернемся к музыке. Надо эту тему каким-то образом закончить. Сочувствуем пострадавшим, конечно же. Так получилось, что вот этот концертный альбом был записан, и вскоре после него группа приступила к записи очередной пластинки. Она была выпущена осенью 71 года, получила название «The Low Spark of High-Heeled Boys». Дело в том, что к этому моменту происходили очередные какие-то моменты разброда и шатания. То, приходит, то исчезает Мейсон. Только вот Капелди с Вудом остаются преданными Стиву Уинвуду и группе Traffic. А вот тот такой многочисленный состав, он, в общем, то как бы немножко сокращался, то вновь расширялся.
А интересно ведь, кстати, что Мейсон участвовал в записи первого сольного альбома Харрисона «All Things Must Pass» вместе с Джимом Гордоном, и как раз тогда же создалась группа «Derek and the Dominoes», и в ранний состав Мейсон входил.
И не случайно, значит, там и Гордон появился. Тут тусовка такая как бы общая. Давайте по-быстренькому послушаем вещицу «Rock'n'Roll Stew», вот с названного только что альбома, и двинемся дальше, потому как, в общем-то, у нас еще есть и музыка, есть какая-то еще информация. То есть есть о чем и поговорить, послушать есть что.
Фанковые дела, я бы сказал.
Гитара так, как бы, да, может быть, для более ранних альбомов не слишком характерно было. Алексей Челябинск спрашивает нас тут насчет судьбы участников. Мы чуть попозже об этом, обо всем поговорим. А вот на данный момент неожиданно Уинвуд с перитонитом попал в больницу, и пока он там отлеживался, группу покинули Гордон и Греч, а Капелди занялся записью своего первого сольника «Oh, How We Danced», он назывался. Но когда вот Уинвуд вернулся, и Капелди там успешно над сольной пластинкой поработал, все-таки они снова соединились, и в Ямайке, сложно себе представить, записали очередной альбом «Shoot Out at the Fantasy Taxi Factory.
Дядя Володь, скажи, ведь наверняка посольником Traffic можно сделать передачу не менее интересную, чем посольником, скажем, TNCC, насколько там все самостоятельные
абсолютно.
Люди.
Абсолютно. Капелди вообще в этом смысле самый, наверное, оказался плодовитый.
Ну и Уинвуда тоже
достаточно альбомов. Да, я думаю, что, может быть, мы как-нибудь так. Я, честно говоря, в Уинвуда в сольниках гораздо хуже разбираюсь, далеко не все слышал, а Капелди старался вот все сольники по возможности послушать. Наверное, там, может, одного-двух не слышал, а их, наверное, набирается там штук 8, ну, что-то или около того. Ну, в результате вот этот следующий альбом записывают тройка отцов-основателей, то есть Уинвуд, Капелди и Вуд, а нет Мейсона. Вот.
Опять-таки.
Такая пластинка получилась, не знаю, в общем, может быть, на любителя, но вот заглавную вещь с альбома мы сейчас с вами послушаем.
Вот здесь, кстати, слышны звуки еще одного музыкального увлечения Стиви Уинвуда. Это латиноамериканская музыка, потому что вообще вот я слышал один из поздних дисков.
Я такое хотел как раз сказать, что это какая-то смесь Сантаны, там с какой-то вот гитара такая, как бы более электрическая, чем у Сантаны. Она какая-то у Сантаны лиричная, здесь достаточно агрессивная. Да.
Нет, у Уинвуда есть вообще некоторые записи, где он звучит буквально как Сантана клавишных какой-то, просто-напросто.
Мы сейчас вот как раз через несколько минут какие-то слова о сольных работах музыкантов скажем, хотя, в общем, я знаком далеко не со всеми, и вот после этого эфира, после того, как я прослушал все абсолютно альбомы группы Traffic, я очень заинтересовался, в том числе и сольными проектами, и надо будет пошерстить, поискать и Уинвуда, и особенно Мейсона. Вот. Что же касается вот последних двух альбомов, я напомню название: The Low Spark of High-Heeled Boys и вот предыдущий, который мы только что слушали, Shootout at the Fantasy Factory. Оба они, как ни странно, в Америке попали в хит-парад достаточно на высокие места и стали золотыми.
Интересно.
Вот, чего вот ранним пластинкам добиться не удавалось. И, наконец, последний диск был в сентябре 1974 года выпущен. Назывался он When the Eagle Flies. Мы его сейчас слушать не будем. У нас вот выпуск новостей это время забрал, поэтому сразу пойдем дальше. Нас ждет под конец достаточно длинная концертная композиция. Хотелось бы, чтобы она по возможности целиком прозвучала. Но, значит, группа в 1975 году окончательно распадается после того, как Джим Капелди заявляет, что он хочет заняться сольным творчеством. Кстати, вот надо о нем обязательно будет отдельно поговорить. Не знаю уж, как совместить его сольники с сольниками остальных участников Трафика или отдельно. Но он работал и с Харрисоном, и с Гарри Мором, и с Йеном Пейсом, и с Полом Уэллером, и с тем же Стивом Уинвудом, который принимал участие в записи его сольных пластинок. Вот. Ну, у Уинвуда тоже, в общем, он многого добился. Он, в частности, вот тебе как раз в продолжении того, что ты сказал, с Майклом Шривом из Сантаны, он участвовал в записи проекта японского перкуссиониста Ямашиты, назывался альбом «Go». Ну и записал, поскольку как бы мы ограничимся сегодня 94-м годом, поскольку последний альбом Трафика был выпущен через 20 лет после распада, то есть в 74-м вышел последний альбом, потом группа не существовала 20 лет, в 94-м вышел вот последний альбом Трафик Far From Home назывался он. Значит, сольные проекты Уинвуда вот до того момента. Вот я насчитал первый безымянный, потом был 80-й год Ark of a Diver, Talking Back to the Night, 82-й год, Back in the High Life, 86-й, Roll With It, 88-й, Refugees of the Heart, 90-й год. А вот в 94-м, как я сказал, уже Капелди вместе с Уинвудом записали эту пластинку. К сожалению, уже к этому моменту не было в живых, причем уже, 11 лет уже не было в живых Криса Вуда.
Причем, кстати, у Вуда есть единственный сольный диск, который он начал записывать, не успел выпустить, и уже посмертно альбом вышел в 90-е годы.
Очень интересно все это было бы послушать. Вот это, надеюсь, как-то вот нам удастся восполнить этот пробел. Ну и нужно добавить, что Джима Капелди тоже уже нет на этом свете, поэтому, значит, вот из всех музыкантов мы можем слушать Мейсона. Вот, у него порядка, наверное, 10, может быть, даже больше сольников, вот как выяснилось. Вот, и мало кто представляет в себе, что это такая за музыка. Надо будет вот над этим поработать. Ну и Уинвуд, конечно,
строил. Который...
Не так давно замечательный какой-то, вот, по дяде Мишиным словам, записал альбом.
Ну, мне, по крайней мере, очень понравилось. Они выпустили концертный диск, где они чередуют вещи Клэптона и вещи Уинвуда. И играют они совершенно здорово. И для Клэптона это такой репертуар нетрадиционный, потому что здорово послушать участие Клэптона на вещах Трафик, например. То есть они играют много вещей Трафик.
Ну и под занавес я бы еще сказал, что вот я сказал, говорил в самом начале, что всего 9 альбомов, из которых, можно сказать, 3 концертных, то есть 6 студийных, но сейчас издана масса концертного материала, в том числе бутлегерского. Слушайте, есть сессии с Джимми Хендриксом, они изданы.
Назови свои 3 любимые альбома Трафик сейчас прямо.
Ну, наверное, все-таки, конечно, Джон Барлейкорн в первую очередь, наверное, On the Road второй, и что-то из ранних, наверное, какой-нибудь, может быть, второй диск.
Ну, в общем, слушайте, главное, что диски разные. Не останавливайтесь.
И под занавес вот с концертного альбома On the Road композиция Sometimes I Feel So Uninspired, которая, то есть иногда я чувствую себя настолько...
Вдохновения вот, просто нету.
Да, я теряю вдохновение, да. И эта вещь весьма характерна для определенного периода вот творчества Уинвуда и группы Трафик, когда вот он как бы не знал, как дальше, каким путем группа будет развиваться, и, возможно, вот именно в тот момент было принято решение о распаде группы. Повторяю, это концертная вещь, слушаем ее, потом после новостей мы побеспредельничаем с вами.
Sometimes I feel like giving up. Sometimes I feel so very tired. Sometimes I feel like I've had enough. Sometimes you feel like you've been hurt. Sometimes you feel like you've been born. Sometimes you feel like your room's been wired. Sometimes you feel like you've been cold. But don't let it get you.
Еще раз всю честную компанию приветствуем. 2 часа 4 минуты с небольшими копейками. Добро пожаловать в наш музыкальный, а быть может и не только музыкальный беспредел. Все же от ваших вопросов зависит. И для начала давайте напомним номер для смс-сообщений. +7 985 970 45 45. И напомню, что у нас сегодня звукорежиссер Николай Котов, а ведущих зовут дядя Миша.
И дядя Володя.
И начнем с музыки все-таки последний час. Не хочу и не могу остановиться. Это Оззи, фрагмент последнего на сегодня альбома «Черный дождь», «Black Rain».
Да главное, зачем? Кто, собственно, уговаривает, что ли, кто-то какие-то...
Ну, наверное, нашлись люди, которые были рады, чтобы Оззик сошел со сцены. Но, мне кажется, такие люди, они в седле. Вот как Трахтенберг, можно сказать, в седле закончил. Вот настоящие вот,
да,
профессионалы,
Оззик,
они
видимо...
так и должны заканчивать.
Только со сцены должен
быть. Кстати, видно. Я не знаю, как Трахтенберг, но Оззик-то был неоднократно близок к этому. Вот, и как-то рассказывали в эфире вот о нем, как он провел один из концертов, когда, значит, его там отпаивали, отмачивали в холодной ванне, высыпав на него там пару килограммов льда, и, значит, в каком состоянии он вышел на сцену, и публика, которая всегда визжала от восторга, едва он появлялся, просто умолкла в секунду, да, и все смотрели на его бледное такое, как у мертвеца лицо, и Шарон рассказывала, его жена, что когда она увидела это, его лицо, лицо мужа на большом экране, значит, над сценой, она поняла, что это вот из серии фильмов каких-то о зомби.
Живой
мертвец на сцену вышел, да, и публика так как бы замерла, потому что не понимала, что это. То ли грим такой у него, то ли он не мог стоять, не мог петь, держался за микрофон, чтобы не упасть. Но, тем не менее, минут 30 он, в общем, отработал на сцене.
30 это уже достижение. Но Озик, конечно, он что, он не прыгает с другой стороны на сцене, он просто ходит так туда-сюда. Так что, в общем, можно себе представить его еще вот лет через 20. Вот.
Ну, хотелось бы, конечно. Так, несколько долгих вопросов. Давайте. Ему. Юрий из Питера. Дядя Миша, это к тебе. Что за вещь в исполнении Агнеты в прошлом эфире звучала?
О, это звучала вещь с ее сольного альбома 75-го года. Сольный альбом на шведском языке. Она по-шведски называется «Галлеплёт». А вот я вам не буду
галлеплёткой
переводить.
Да, галлеплёткой. Так, Валера, значит, про Runaways. Он спрашивает, не принесли ли сегодня. Вы не заказывали, как я понимаю. Мы все-таки просим заявки присылать.
Да, заявочки,
да?
Пожалуйста.
Я лично не держу вот дамские группы. Хотя
Джон Джет вообще очень хороший.
Хотя вот Girls School у меня есть, вот где продюсировали наши люди из Слейда.
Слейд, да.
Сюзи минимально.
Ну, тогда надо и Джон Джет тоже держать.
Первый раз слышу, чтобы просили вот в последнее время об эфире о группе Shocking Blue. У нас, в принципе, это было, ну, может быть, достаточно давно.
Но Shocking Blue, конечно, любимая в народе наша группа.
Ну, может быть, вернемся давайте. Монкс Евгений Саратов спрашивает, расскажите. Ну, дядя Миша рассказывал.
У нас когда-то давно был небольшой сегмент нашей протопанковской передачи, посвященной группе Монкс.
Евгений Заиграев, насчет группы Manowar. Я их слышал, я вообще в начале 80-х, ну, как, не скажу, что вот был помешан, но достаточно здесь много металлической музыки слушал. Если вы эфиры регулярно слушаете, то не могли ни этого не знать.
Слушай, но уже пора бы поставить группу.
Ну, просто
Manowar.
Я повзрослел в какой-то момент, да, а вот некоторые никак,
слушай,
не хотят.
Мне кажется, все-таки вот все неизбежно идет к тому, чтобы вот поставить нам группу Manowar.
Ну, я вот сейчас не готов
пойти в магазин.
У тебя есть
вообще сейчас какие-нибудь записи Manowar? Нет?
Нету. Вот я с виниловых времен этого не держу. Ну, просто я не готов сейчас пойти в магазин и что-нибудь купить Manowar. Ну, не готов просто. Ну, поверь.
Даже ради
жалко,
вот
жалко.
Любви к искусству.
Даже ради любви к искусству. Даже вообще ради любви не готов. Так, значит, я никогда не отказывал никому в Дио, просто вы, видимо, неправильно поняли. Мы во время эфира заявки не принимаем. Присылайте заявки. Вот
давай уточним,
одним
давай
из способов.
Координаты и способы. Вот.
Значит, есть первый способ. Бросайте открыточку или письмо в почтовый ящик и пишите адрес. Предварительно, конечно, не в ящике, потому что туда не проникнете уже, если бросили. А сперва пишите, а потом кидаете. 119-019, Москва, Новый Арбат, 11, радио «Эхо Москвы», Ильинскому, Кузищеву.
Вот, там можно совершенно заявки разнообразные писать. Какие-то мнения, пожелания тоже, если хочется, мы будем рады. А можно также то же самое написать с тем же совершенно успехом положительным на heybulldog@mail.ru, на наш электронный адрес. Вот, что, собственно, народ и делает. Вот на этот эфир большое количество пришло писем, несколько заявок есть. И, кстати, приятно, что общественность откликнулась на наш призыв, который прозвучал в битловском эфире по поводу выбора альбомов для...
Как-то так, минимально, но пока все-таки кто-то, да. Ну...
Выбор альбомов, да, для совместной акции, ну, в общем, прослушивания. Но мы еще будем повторять вот эти призывы, когда будет битловский эфир.
А пока, значит, где-то, значит, мы просуммировали 6 или 7, сколько у нас набирается.
Но мы пока не считали, в общем, мы их аккумулируем.
Потом не говорите, что не те альбомы звучат, которые бы вы хотели услышать.
Мы просто сами выберем, если будет слишком мало, действительно.
Так, Ольга из Самары. Первый раз слышу эту музыку, музыка души, мороз по коже. Не очень понятно. Видимо, когда Озик запел, и вот мороз по коже сразу пошел. Согласен. У меня тоже вот мороз по коже идет от Озика всегда. Слушаю вас редко. Русское радио... Что такое? Все в одну кучу. Русское радио есть у вас, был бы рейтинг, поднялся. Вы знаете, может быть, у двух человек рейтинг бы поднялся, но у 2002 человек он бы резко опустился. Поэтому мы все-таки будем придерживаться своей точки зрения на этот счет. Озик Forever, подскажите, что за альбом? Дима из Пензы. Подсказали уже. Black Rain, Черный дождь, последний на сегодня его студийный альбом. Хотя вот он грозился еще два минимум до ухода на пенсию выпустить, да.
Что мало, мало.
Величайшее изобретение человека, я не готов говорить. Ну, скажем, величайшее изобретение — это звукозапись.
Гитара.
Так, Сергей сказал, не слушайте уродов, любителей попсы. Рок – это чудо, попса и рэп – дерьмо, пишет он. Рубин Чемпионс. Последним не сомневаюсь. Да, собственно, и с предпоследним тоже не сомневаюсь. Татьяна порадовалась. Наконец-то пишет дядька Оззи. Вот. И несколько вопросов, пришедших на сайт «Эхо» в раздел нашей программы. Из Вильнюса, вот удивительно, пришло письмо от Рогера или Роджера. Уважаемый дядя Володя, соведущий, первый раз пишу, не знаю, дойдет ли мой вопрос до вас или нет, но попробую. Слушаю недавно вас, сам из Вильнюса, передача очень нравится, спасибо. И вам на добром слове спасибо. Можно ли поговорить о музыканте Джимми Макалаке? Светился он в Wings, может быть, он и вам будет интересен поэтому. И не только поэтому, я думаю. Но дело в том, что я совсем недавно... Помните, мы в прошлом эфире говорили, я искал альбом группы Dukes. Выяснилось, что это Dukes of the Stratosphere. Я нашел группу Dukes, в которой как раз играл Макалок. И заодно немножко почитал. Поэтому я в курсе вот того, где играл Макалок.
Там интересная передача, начиная с Thunder Club Newman.
Да, Thunder Club Newman можно. Значит, Stone the Crows, он на одном альбоме записывался. Все-таки Wings поработал. Последняя вот его группа была Dukes. До этого он собирался уйти. От Маккарти он собирался уйти в Small Faces. Но не знаю, записали они что-нибудь или нет. По-моему, нет.
Вот,
якобы он, значит, должен был участвовать в составе группы Wild Horses. Но, опять-таки, то, что я у Wild Horses слышал, там его не было. Может быть, действительно, он там играл.
Ну, вполне вероятно, он поиграл и у каких-то других музыкантов просто...
Ну, он играл на сольниках. В том числе он участвовал, по-моему, на каких-то сольных альбомах у этого самого басиста из The Who.
Эндвисла?
Эндвисла, да.
Да, точно-точно. Ну, вот это все тоже можно
так
подшить к делу.
Мастодонт задает вопрос такой, значит. Дядя Миша пишет о своих любимых группах, таких как Tennessee и ELO. Где можно эти архивы почитать? Вот он задает такой вопрос. Дядя Миша, я не могу ответить. Журнал, я знаю, Music Box.
Я знаю, что некоторые вещи в сети выложены, но это нужно, видимо, как-то искать. Я, к сожалению, не могу ничего здесь посоветовать.
Да, скромный дядя Миша. Скромник, вот, кстати, скромник следующее письмо прислал. Дядя Миша, где еще ваши научные публикации на тему музыки можно отыскать? Миру мир, группе Трафик Эфир. Трафик – это сила. Дмитрий из Перми, он же скромник.
Научные публикации – это очень сильно. Вот они выходили в свое время в журнале.
Что-нибудь теоретическое.
Music Box. Вот, а так какие-то разные, знаете, сетевые есть. Блок сервиса. Но это все не серьезно.
Так, еще масса вопросов пришло. Мы сейчас попробуем к ним обратимся. Давайте я вам пришлю Man of War, пишет Татьяна. Давайте.
О.
Тогда гарантированно заведем в эфир. Я просто вот как пионер вот даю клятву торжественную.
Есть какие-то конкретные
знамя?
Конкретные пожелания к альбомам? Там,
ну, какой-нибудь что-нибудь поприличнее. Не, чтобы не стыдно было совсем уж. Татьяна, вы, надеюсь, в курсах, да, как сейчас говорят.
Поприличнее, пожалуйста.
Пожалуйста. Поприличнее. Я просто очень вас прошу, просто как девушку.
Так, так. А вот у нас есть заявка, одна из первая на сегодня заявка будет от Александра из Казани. Во-первых, он спрашивает, скажите, пожалуйста, какая группа была в начале последнего панковского эфира? Это была группа Clash, фрагмент альбома London Calling. За лучшие битловские альбомы спасибо. Мы спрашиваем, на самом деле, Александр, не лучшие, а те просто, которые вы хотели бы прослушать вместе вот в нашей передаче. Заявку в «Беспредел» на группу Atomic Rooster и на конкретные номеры Devil's Answer мы с удовольствием выполняем. We'll be right back.
jars of milkweed. It's a clue to the answer.
Томми Крустер, вещичка «Ответ дьявола». Вообще, я вот так замечал, что-то любили они с какой-то демонической загробной темой.
Есть такое дело.
Заигрывать.
Ну, вообще, мне кажется, что Томми Крустер просто феерическая совершенно группа и абсолютно недооцененная. Ни в свое время, когда она существовала, ни потомками. Кажется, неоцененная, недооцененная. Вот. То есть, мне кажется, что все, что связано с людьми из этой группы, все всевозможные какие-то ответвления, боковые проекты и, собственно, записи самих Томми Круста, они все интересны. Даже, казалось бы, вот альбомы какого-нибудь 80-го года, самые там поздние, последние, которые уже записаны были в эпоху торжества там, дискотни и какой-то такой попсы необычайной. Хотя сейчас эта дискотня попса уже тоже воспринимается как классика. Бонни М уже чуть не классикой можно считать.
Ну, классика поп-музыки, в общем-то. Значит, страшно сказать, через 20 лет, я думаю, что много из этого тоже будет восприниматься.
Так. Дядя Миша, вопрос к тебе. Вот от Ксении из Саратова. Отослал ей?
Да, мы все, отослали.
Все в порядке.
Так, чего выиграл?
Ваше отношение к таким небританским командам, как Golden Earring, Living Blues и Breakout. Breakout — это какие-то венгры, что ли, по-моему?
Breakout не знаю, но предыдущие две голландские.
Две голландские группы, о них рассказывали, а то и другой. Очень хорошо к ним отношусь. Может быть, они не входят там в число моих самых любимых, но вполне. Аня, вот, вот то, о чем вы пишете, вот об этом человеке я ничего не знаю. Как вам группа Radiohead? Ваня из Владикавказа, Веня из Владикавказа спрашивает. Ну, я считаю, что она лучше, чем многое другое, но это не мое.
Ну, ее опасно слушать, на самом деле, в больших количествах. Она как-то угнетающе действует на психику. Хотя, мне кажется, что они талантливы, безусловно.
Почему Оззи не во все ноты попадает? Татьяна Пмук спрашивает.
Ну, знаете, он в его не был возрасте Оззи. Уже можно, мне кажется, себе позволить.
Можно вообще не попадать, мне кажется. Да. За другое. Мы его любим совершенно за другие какие-то вещи. Так, Влад из Перми. Привет, безумно рад слышать вас вновь. Как поживаете, друзья? Да ничего, вполне как-то вот.
Живы пока, это главное по нынешним временам.
То есть, по крайней мере, худшие времена я лично о себе могу сказать, надеюсь, позади. Приветствую, дорогие друзья. Это пишет с уважением Виталий, видимо. Не могли бы вы напомнить, с кем играет Дэвид Боуи песню «Пять лет» из прошлого эфира?
Five Years, с кем он играет? Он играет со своей группой Spiders from Mars, в которую входит гитарист Мик Ронсон. Ну и, в общем-то, еще парочка замечательных людей.
Дэн, я не понимаю одного. Зачем вы вот сейчас с нами здесь сидите, если вам нравится Добрынин? Где-то на Радио России слушайте Добрынина, бабушки, старушки.
Может быть, он пытается
нас
убедить, чтобы мы тоже ставили Добрынина.
Может быть.
Но это не получится, к сожалению, или к счастью.
Как я люблю говорить, скорее небо упадет на землю, скорее воды Ганга потекут вспять. Хотя бы не хотелось бы, потому что там в Индии будут или где это все простекает, что там будут люди делать, и небо упадет. В 2012-м, не дай бог. Так, в «Металлике» тоже есть красивые мелодичные вещи. Поставьте.
Да, кто же говорит, что нет,
мы
есть.
Мы периодически как-то к этому обращаемся.
А вы заявку напишите, тогда поставим.
Филиппок, Господь с вами. Озик жив-здоров. Тьфу-тьфу, чего и нам с вами желает. Он еще дольше нас проживет.
В легком маразме, конечно, но вообще так жив-здоров.
Ну, столько лет сидеть на горячительных напитках и на какой-то химии, на таблетках, и вообще сохранить какое-то, значит, присутствие духа и способность выйти на сцену и взять в руки микрофон, ну, это уже просто, мне кажется, просто можно ставить памятником.
Конечно.
Ожидаются ли передачи о Сантане? Точно не ожидаются. О Стиви Вандере
я скорее умру. Потому что были. О Сантане потому что были, а Стиви Вандер, дядя, мы тебя, может быть, как бы обработаем немножко.
Ну, не знаю. Вот. Про Кэмэл был эфир, про Фокус очень давно был. Манфред Манзов Бенд.
Кэмэл хороший
игрок. Сериал даже целый был. Но, может быть, как-то еще к этому и вернемся. Так, дядя Володь, как-то вы говорили про группу, вокалиста которой можно было принять за Моррисона. Игорь из Иркутска спрашивает. Я сейчас пытался вспомнить. Phantoms Comedy Divine, по-моему, вот была такая группа. Насколько я знаю, один тут диск просто у меня есть, а второй, по-моему, тоже существует. Там, не помню, говорил это в прошлый раз или нет, там все музыканты закодированы. То есть написано вокал X, скажем там, барабаны Y, гитара Z и так далее. И это, конечно, в общем, дало повод как-то вот людям... вот эту легенду развивать о том, что Моррисон, он в народ ушел, он на самом деле не умер.
Не, ну самый, конечно, всегда вопрос, на который предстоит ответить, почему, если это вот вроде как Моррисон, почему песни не такие же гениальные, как они были там на каком-нибудь...
Там есть пара хороших песен, да, но все остальные музыканты. Он же, видишь, ушел в народ и с народом записывал, а не с ребятами из Doors. Вот, пишет вам Кет. Кет, так вот, с маленькой буквы. Музыка ужасная. Вы в России, а не в Америке. Что за беспредел? Где патриотизм?
Это музыкальный беспредел, совершенно точно.
Во-первых, это совершенно точно. Во-вторых, вот скажите, пожалуйста, вот, ну, скажем, вот по телевизору показывают футбол, там, чемпионат Испании, чемпионат Англии. Не нужно смотреть, потому что это не русские команды играют. Скажем, в консерватории играют Баха.
А что же вы делаете, если
нельзя
выходит...
это слушать? Это не патриотично?
Если выходит какая-нибудь
команда
ЦСКА с зарубежными игроками.
Вообще, да, как бы, да. Есть люди, которые всю жизнь изучают Шекспира. Нельзя этого делать, да, потому что это не патриотично. Нужно Демьяна Бедного изучать или кого там еще.
Кстати,
Горького, Бедного. Максима. То есть, вот подумайте сами, какой абсурд вы пишете, да, о чем вы, к чему вы, собственно, призываете. То есть, есть люди, которые занимаются всю жизнь там изучением живописи, предположим, там, как-нибудь французских импрессионистов. Этого нельзя делать, это не патриотично.
Я думаю, товарищ иронизирует немножко.
Я думаю, что нет. Такие люди только всерьез всегда пишут. Надо ли Хидингу увольнять за такой футбол? А при чем тут Хидинг? То есть, это Хидинг на поле стоял и ходил пешком, да, я не понимаю. При чем тут Хидинг? Если люди не в состоянии даже в такой важный момент заставить себя бегать. Последние 20 минут мы можем бегать, а полтора тайма мы простаиваем на поле непонятно. Нет,
бегать нужно было начинать значительно раньше. Я бы даже
надо
сказал,
было с первой минуты начинать бегать.
Не в этом матче нужно
было. Это уж я точно не говорю. Симптоматично, кстати, было то, что мы лучшие матчи из всех последних сыграли с немцами. После этого был безобразный совершенно матч с Азербайджаном. Все говорят, да он ничего не решал. Ну как же, не решал, когда... Как бы можно потерять все, кроме чести и достоинства, да? Было, именно честь и достоинство было потеряно. Тех, кого поставили впервые играть за сборную, в стартовом составе, например, поставили восхваляемого этого из Москвы, полузащитника Рябко. Человек пешком проходил все свое время на поле. Зачем тогда он выходил на поле? То есть ты должен шанс использовать на 300%.
Нет, ну, в общем-то, ясно, что любая команда, которая хочет чего-то добиться, она не будет плохо играть матчи, даже которые не важны.
Меня поразило и расстроило как бы даже не поражение само по себе, а меня поразило, насколько Словения более классная команда, чем мы. То есть, по идее, вот по игре счет должен был быть 5-1, 6-1 в их пользу. Вот это нормальное соотношение силы. Этот результат никого бы не удивил, потому что эти моменты были у них. Просто они не использовали. У нас был один-единственный момент стопроцентный. О чем можно говорить? Как можно выйти, если ты не можешь одного гола забить за игру? В такой ситуации. То есть нам просто очередной раз указали на наше место. Какой там рейтинг? 12 или 13 место? Откуда? Что мы вообще выиграли за последнее время? Мы выиграли с грехом пополам у финнов, у Уэльса. И не могли даже выиграть у Азербайджана. Все нормальные, сильные команды, с которыми мы играли, мы всем проиграли. Всем проиграли.
Да нет, ну при такой игре глупо хотеть попасть на чемпионат. Попасть на чемпионат, чтобы потом смотреть, как подряд все игры проигрываем. Это огорчение одно. А сейчас можно, по крайней мере, вот спокойной душой смотреть грядущий чемпионат, по-моему, я так считаю. И, в общем-то, не волноваться, расслабляться и получать удовольствие от футбола. Без нервов, валидола, валерьянки и прочих вот таких вещей.
Татьяна Пумкина, видимо, вот она хотела задать умный вопрос, она задает, пишет, Лепс может петь на полоктава выше вашего Мановара. Я очень рад за него. Пускай он в книге рекордов Гиннесса где-нибудь отметится.
Вы не обижайте, пожалуйста, группу Мановар. Ну,
да, и так достаточно, что мы на нее нападаем. Еще и Татьяна Пумкина нападает. Сейчас вот Заиграев обещает всех настроить. Еще 4000 человек обещает настроить против тех, кто выступает против группы Мановар. Татьяна, имейте в виду, что по 2000 на нас с вами уже, можно сказать, обеспечено.
Интересно.
Может быть, нам Лепса нужно завести, потому что он громче всех может кричать.
Я чувствую, скоро под окнами произойдет схватка фанатов Мановара против
еще
фанатов
Лепса.
Еще и Лепс настроится
против нас. Ты представляешь, еще и Лепс против нас будет настроить.
Нет, после того, как Мановар поставим, они будут за нас. Мне кажется, если мы поставим Мановар, фанаты Мановара могут спасти от фанатов Лепса. Мне кажется, фанаты Мановара, они более физически
должны
быть.
Надо объединиться, я думаю.
Они должны быть более крепкие фанаты Мановара, чем фанаты Лепса.
Вот, надо Лепса включить в состав группы Мановар. Да, и все будет тогда объемом.
Слушай, вот это мне кажется, решение Соломонова.
И с оркестром симфоническим еще, каким-то пражским.
Вот это
или
да.
Хор имени Веревки еще туда подключить.
И всем мечи выдать, чтобы это с мечами выходили.
Следующая у нас, по-моему, заявка есть.
Я просто настолько впечатлился идеей вот Лепса Мановари, что я даже на какое-то время забыл вообще, что у нас должно было быть. Рэнди Бэкман. Заявка от Гриши Привалова, который тоже ответил на наш вот битловский вопросичек, за что ему спасибо. Вот, к сожалению, вот прям сходу в шкафчике в специальном нашем караван у нас не нашлись. Вот, а зато вот Рэнди Бэкман, он нашелся. Вещь под названием «Ладжола». Не знаю, что это значит, правда. Вот,
сейчас вместе будем открывать для себя.
Давайте.
Все очень хорошо. Единственное, что вот мне не нравится не только в этой вещи, а вообще в принципе. Это, когда вот беспомощно, мне кажется, это беда звукорежиссера, да, который вот уводит вещь. Хотя хотелось бы вот послушать, чем это все закончится. Да. То есть мне кажется, что концовка – это очень важный момент любой композиции. То есть ты умей как-то ее закончить, любую вещь свою, да, точка, чтобы была какая-то, да, увести, а то еще как бы даже у битлов были вещи, которые прямо на вокале уводятся.
Но это в ранние времена, да. А у синглов каких-нибудь это, может быть, даже так специально стоит делать, чтобы хотелось песни еще послушать, чтобы песня заканчивалась, а тебе вот мало и хотелось бы пластиночку завести.
Кстати,
еще раз.
Достаточно редкий альбом X 70-го года, вот этого Бэкмана. Я достаточно долго его искал. Пока вот с помощью одного человека, с которым я познакомился в интернете, в общем, не раздобыл эту пластиночку. Спасибо ему большое за это. Вообще, вот удивительное количество знакомств последние, там, не знаю, года два удалось завести, и все нормальные люди, вот, с которыми как-то, в общем, вкусы пересекаются, по крайней мере, адекватно они воспринимают, мы с ними одинаково и адекватно воспринимаем вещи, и это очень радует. Значит, нам подсказывают, что Breakout, это вроде поляки были, Алексей подсказывает, ну, не исключено, но какие-то, в общем, бывшие соцстраны. А голландцы — это Тичин. Ну, Тичин вообще мне не говорит это название. У меня от этого просто
Кондратьев
хватит. Да, да. Но это, кстати, лучше было, мне кажется, Star Zone 45, чем всякие Тичины там и Так, как вы относитесь к Мессингу? Считаете ли его шарлатаном? Валер спрашивает. Это вы фильмов насмотрелись по телевизору?
Вот. Какие я просто читал
воспоминания вот, людей, которые с ним общались. И есть же документальные подтверждения, что он входил в банк и, предъявляя пустую бумажку, кассиру получал на руки там какие-то там, я не знаю, в то время сумасшедшие деньги, там, не знаю, 10 тысяч рублей, предположим. То есть это, за это в то время за 10 тысяч рублей можно было там 10 лет жить спокойно, наверное. Вот, а когда у этой самой кассирши спрашивали, говорят, покажите, вот где чек там, который вам вот дали, вы на каком основании выдали 10 тысяч? Она показывала бумажку и говорила, ой, не понимаю, что так, здесь же, это же был чек. Вот, то есть, ну как, это же факт, это исторические свидетельства есть. Феномен, я бы сказал. Так, какие вы привередливы, есть такое дело, пишет Татьяна. Тоже. Вам еще и получше, МП3 ведь вас не устроит. А так все в одном флаконе. Не, нам нас МП3 не устроит, у нас аппарат просто не будет.
Нет, этого понимаете, если слушать, если слушать мановар, самый лучший мановар.
Какой-нибудь, да, там, на серии, лучше на золоте.
Вообще самый лучший альбом, самый мановаристый, пожалуйста, нам.
Так, Филиппок пишет, что когда Оззи спросили, что вы считаете самым ужасным на свете, Оззи, не задумываясь, ответил «Бритни Спирс». Ну, он вообще за словом в карман не лез. Я помню, когда у него тоже брали интервью и что-то спрашивали, значит, о его прошлом. Он сказал, да, я вот не стыжусь, что я в школе плохо учился, что я плохо читаю, там масса называет каких-то своих минусов и говорит, ну, с другой стороны, я вот, из меня получился Оззи, ну, что поделаешь. Быть Оззи это далеко не просто. Вообще, потом подумал и сказал, ну, вообще могло быть и хуже. Из меня мог получиться Стинг.
Ужасно, ужасная перспектива. Вот я себе сейчас представил вот, Оззи в роли Стинга. Я думаю, это кошмар какой-то.
Сергей пишет, что сейчас слушает Marillion и Pendragon. Очень нравится ваше мнение. А я очень как-то ко всему этому равнодушно отношусь. Но я не скажу, что это плохо, но это не мое просто.
Так. Современный прогрессив.
Не плачьте, пишет Аня. Не плачем. Настоящий мужчина никогда не плачет. Поставьте, пожалуйста, Дмитрий из Липецка пишет, в эфир альбом Magical Mystery Tour. Ну, целиком альбом мы вообще не ставим, а потом вот как-то дождемся Битловского эфира, присылайте заявку, что вы хотите с этого альбома послушать, мы обязательно заведем для вас. Нет, ну, все-таки Хидя, тренер, он должен настраивать команду, пишет Алексей из Челябинска. Да. Что значит настраивать? А вы считаете, что он говорил, ну, ребят, ну, надо все-таки выйти, ну, все-таки последний матч. Как вы думаете, может быть, мы постараемся? То есть, что значит настраивать? Что должен человек сделать?
Да нет, представьте, после того, как он тренировал, например, Корею и Австралию, и после того, как можно было посмотреть, чего он добился с этими командами.
Да, с нулевыми вообще игроками, с нулевыми командами.
Вы думаете, что он их не настраивал? То есть, мне кажется, что он как раз вот настраивал.
А вас удивляет, что? Меня не удивляет. Мы все важные матчи играем всегда вот так вот, как мы сыграли эту игру. Когда было по-другому? Мы единственный матч с Голландией сыграли на чемпионате Европы. Такое ощущение, что с испугу просто. Потому что следующую игру с испанцами мы слили 0-3. Когда все уже думали, о боже, у нас наконец какая-то приличная команда получилась. Все вернулось на круги своя. Я современные группы не люблю, Соня, поэтому и Limp Bizkit это не мое совершенно.
Да, Limp Bizkit,
ну, что же вы мне об этом спрашиваете?
Какая-то совсем попсовая вещь. Извините.
Что громче? Вы знаете, Павел, мы на «ты», да? Helter Skelter или I Can See For Miles, я думаю, что Helter Skelter погромче будет. Ну, в общем, мы же не о громкости говорим. Так, скажите, пожалуйста, правда ли, что фотографии к альбому Electric Ladyland Хендрикса сделала Линда Маккартни? Максим из Раменского задает вопрос. Что-то я никогда я не интересовался.
Не там такая фотография.
Ну, да. Девушки там так, наверное, симпатичные, конечно.
Есть, встречаются.
Да. Ну, снимала ли их Линда, я, честно говоря, не в курсе. Надо посмотреть, на диске же должно быть написано.
Ну, на диске...
Дима из Пензы спрашивает, а кто такой... Вы Лепса не знаете? О чем мы можем с вами говорить? О каком мановаре можно говорить, если вы Лепса не знаете? Я тоже, правда, плохо представляю, кто это. Знаю, что только он
не в мановаре
на телевизоре. Все время. Как не включишь, он на телевизоре. Здесь передача про футбол или таки про музыку.
А здесь про всю передачу.
Про все это беспредел.
Про все, чего
это
вы
беспредел,
хотите.
Про что вы хотите, про то и мы передаем.
Да,
так,
вот
у нас что-то заготовлено
передаем,
из
да,
музыки даже.
У нас есть, да, заявка. Так. Во-первых, значит, Михалыч нас просит рассказать что-нибудь о группе Cat Mother and the All Night Newsboys. Поставить что-нибудь беспредельно. Но вот, Михалыч, мы вот к своему стыду обнаружили, что вот чего-то нам ничего не вспоминается про эту группу. Мы совершенно не в теме в данном случае оказались. Вот, а заявку от Лейлы мы вполне даже можем выполнить. ее любимую группу, которую, я думаю, что вы узнаете, а вещь называется, Лейла заказала ее, «Traveling Riverside Blues».
Thank you.
Zeppelin. Замечательная совершенно версия Traveling Riverside Blues.
Вот эти черти меня необычайно всегда радуют. А, так, из вопросов. Вам жаль сборную Ирландии, спрашивает Димка из Казани. Вот их мне действительно жалко, потому что наши, хочу их жалеть. Два пенальти в наши ворота не поставили. Да, какие-то непонятные, может быть, оба даже удаления. Но до этого момента счет мог быть 0-4, предположим, да. И удаление Киржакова, оно как бы ничего в данном случае не решало уже давно. И с игры могли еще нам раз 4 забить, как минимум. Вспомните, только в первые 15 минут нам могли трижды. То есть один раз мы сами себе могли забить, и дважды они могли забить. Вот, наших не жалко. Что, собственно, переживать? Представьте обратную картину. Мы имели бы полное преимущество весь матч, создали 6 голевых моментов, а у нас бы, значит, нам бы поставили пенальти, кого-нибудь удалили. Вот можно было бы жалеть. А так я не вижу причины. А вот ирландцев реально жалко. И я думаю, что так будет происходить впредь до тех пор, пока, наконец, вот как в хоккее, не будут прибегать к какой-то к повтору, видеоповторам, да, в какие-то критические моменты, да. Мне кажется, то, что говорят, что сколько времени будет продолжаться матч тогда, а сколько в хоккее? В хоккее бывает иногда по 2-3 раза смотрят за игру какие-то моменты, то есть ситуации складываются. Ну что лучше, засудить команду какую-то или потратить на это время там лишних 3-4 минуты на то, чтобы посмотреть?
Нет, если сейчас говорят о том, что не хотят даже дополнительных арбитров ставить.
Ну, я не понимаю консерватизм это. Елена из Перми, пожалуйста, посоветуйте, какой альбом Steppenwolf действительно стоит послушать. Ну, лучше всего, с моей точки зрения, это Steppenwolf 7.
Вообще, конечно, пугают вот 100% эти названия.
Steppenwolf 7. Но он единственный, кстати, с цифрой, да. Он реально 7-м альбом по счету был выпущен. Монстр очень хороший, ранний хороший. Первый, второй. Second, вот, Steppenwolf очень хороший. Так, так, насчет патриотизма и русской музыки я не готов просто на полном серьезе это обсуждать. Есть музыка, которую весь мир слушает, а есть музыка, которую слушает где-то, значит, кто-то в Москве слушает или там где-то на периферии. Ну, о чем мы говорим? Очень хорошая шутка от Димы Волоскова, да, насчет Винокура и Лещенко после, значит, старой доброй музыки, которую мы слушали. Артур из Казани. Я, по-моему, неделю назад поздравил всех жителей Казани с первым местом в чемпионате. Так, нет, Андрей из Пензы, не было никаких разговоров, вряд ли они планируются. Что скажете о группе Павел Крупин? Я даже не знаю, как произнести правильно. Илз, наверное.
Илз.
Знаешь, это американская команда, больше ничего о ней не знаю, не слышал никогда. Так, Бонни М поставьте.
Пишите заявку.
Присылайте заявку, мы постараемся, да. То, что нельзя нигде найти Бонни М, я просто в это с трудом верю.
А что, неужели сообщают, что нельзя
нигде
найти?
Да, нельзя нигде найти, поэтому на нас последняя надежда.
Ну что ж это такое?
Имеет ли смысл сдавать ремикшированные альбомы Битлз на виниле? А они, кстати, должны, по-моему, выйти.
Во-первых, ремастированные.
Ремастированные, да. Ремикшированные вообще ничего не стоит сдавать. Как к группе Cranberries относитесь? Никак. Это совершенно не мое. Это, мне кажется, какой-то вообще порождение MTV или чего-то такого.
Да нет.
О, отличный вопрос.
Ничего плохого нету, на самом деле, в группе Cranberries, кроме того, что когда начинаешь слушать их альбомы, после того, как послушал два хита, обнаружишь, что все, в общем, лучшие фишки, они повторяют те самые известные два хита.
Супер сообщение от Дэна пришло. А можно что-нибудь про любовь, например, группу Slayer?
Конечно.
Пишите, я чуть не упал.
Пишите тоже заявку и вот.
Кто исполняет песню Yesterday в фильме «Однажды в Америке»? Максима Зраменского. Ой, ёксель-моксель. Я вообще не помню фильм «Однажды в Америке». Что это такое?
Ну, это как же? Это про Сержо Леоне снял. Это такой длиннющий
напомню,
такой фильм.
Напомни, о чем это? Как? Про я вроде, вроде смотрел, да, не знаю. Как я могу помнить все? Все, кто где-то что-то исполняет. Сами, оказывается, Лепса слушаете, пишет Татьяна, а нас воспитываете в лучших традициях рока.
Ну, конечно, понимаете, но это долг какой-то воспитывать все-таки в каких-то хороших традициях. Нам себя, знаете, не жалко, себя если... не жалко, вот а вас нам жалко.
Татьяна, давайте я по-простому объясню. Вот очень часто в семье папа курит, например, и матом ругается, а детям говорит, не курите, дети, это плохо, и матом не ругайтесь. А как только они выходят, он говорит, вот туды-сюды, растуды, дети пошли, а они слушают отца. Как насчет Сузи Кватро?
Хорошо.
Да хорошо.
А что же?
Ничего о ней не знаю. Передачку вот пока не готовы, но, может быть, и сделаем.
Я Сереж Косик вообще одно время, кстати, махал флагом и кричал, что он сделает. Я Сереж Косик, ау.
Так, зато у металлистов форма гейская, вслед за Хелфордом, пишет Татьяна Пумкина. Я об этом как раз и говорил. У них вообще все непонятное, все какое-то. Сперва гейская была униформа, потом какая-то, ну, непонятная такая, в трико каких-то, значит,
да.
с женскими прическами, некоторые намазаны вообще. То есть такое ощущение, что например, они извращенцы все. Все металлисты извращенцы.
Вот Лев,
возникает вопрос.
Мне кажется, он вот в этом смысле...
Он такой рычащий, мне кажется, да? Там,
рычащий, мужественный такой.
Очень мужественный, да?
Да, стрижка короткая.
Я вспомнил, я видел однажды по какому-то центральному каналу, он с нашим этим... не Абрамовичем, как же его, с Розенбаумом. Он с Розенбаумом пел какую-то блатную промурку или что-то такое. Я долго
вот
думал,
кто мужественно, это? Никаких
ну, очень
тебе
мужественно, промурку,
там.
Как настоящие пацаны вышли, и на Первом канале где-нибудь там, в Большом театре, наверное, это происходило, или в театре где-нибудь в каком-то, в крупном, в Дворце съездов, не исключено, да? Ну, как там не спеть промурку? Это же святое дело. Вся страна, значит, делится как бы на сидевших, отсидевших, сидящих, отсидевших и досидевших. Поэтому самое дело, конечно. Так, а мне нравится, классно комментируете футбол. Пригласите Уткина. Да, Уткин тоже, он классно, без нас может комментировать. Я думаю, он сегодня откомментировал вместе с Бунтманом неплохо, наверное. Все про все.
Ну вот еще несколько писем от Саши из Петербурга. Мы получили, Саш, целых два письма, но они скорее в битловский эфир. Просит он поставить кавер, например, на песню «She's Living Home». Но мы скажем, что у нас следующий битловский эфир будет посвящен Джорджу Харрисону по понятным причинам. Но вот, к сожалению, Саш, пока не знаем, насколько получится вписать туда кавер именно на песню Пола Маккартни. Но подумаем, как вот эту ситуацию решить. А вот Константин из Дюссельдорфа, вот он уже с математикой в руках нам объясняет про 10 кубических сантиметров, тема, которая прозвучала в передаче.
О, я чувствую, всех это за живое задело,
вот,
реально.
Вот, то есть он научный совершенно подход.
У кого какое живое, зато и задело.
Вот как найти длину ребра куба, объем которого 10 сантиметров кубических. Мне кажется, это очень хорошо, вот он хорошо что написал. Сразу
длину?
Наглядно все.
Ребра?
Ребра, ну ребро
куба. А, ребра.
Ну да, это не то, что ты имеешь в виду. Вот кубическое уравнение x в кубе равно 10. Откуда x получается? Корень кубический из 10 нужно взять. А корень кубический из 10, действительно, как Константин пишет, любой калькулятор вам может помочь. Корень кубический из 10 это 2,14. То есть 10 кубических сантиметров это кубик с ребром примерно 2 сантиметра с небольшим. То есть представь себе такой кубик. Каждое ребро у него в длину 2 сантиметра с небольшим. Вот это тебе будет 10 кубических сантиметров.
Что-то как-то... Мне вот насчет пробирки больше как бы нравилось.
Ну, пробирки
как-то я
как-то
могу
ближе
куда-то, да,
к медицинской
вообще
теме.
Вообще, очень много раз мне домой, например, на мыло прислали такое сообщение, что это примерно там спичечный коробок. Ну, кажется, так по-своему. Кто пробирками меряет, кто спичечными коробками. Чувствую, народ как-то настолько воодушевился, что решили, видимо, опытным путем это все проверить. Вот. Но это не может не радовать. В конце концов, ну, что-то живое вот в эфире должно происходить, да? Это народ как-то должен вот после окончания эфира...
Живое, это просто...
Как-то подумать, что ёксель-моксель, я же не зря вот не спал, да? Это... Вот сейчас есть чем заняться, ты... да? Есть что опытным путем
верить,
проверять,
хочется
да?
верить, что все-таки есть какие-то более...
Позвать
какие-то
кого-нибудь там на помощь,
вещи,
сказать, что же, там, мать, давай-ка мы с тобой займемся, вот проверим, да?
Научными изысканиями.
Да, ну, как бы...
Слушай, это какой-то просто новый продает глубину понятию живой эфир.
Абсолютно,
совершенно
абсолютно.
Новое открывается.
То есть, вот ты чувствуешь, что мы в чем-то, вот, можно сказать, пионеры. В чем-то, ну не в совсем, чем? Не во всем, но в чем-то пионеры.
В чем-то приятно.
Так. Озику, вот неопознанный написал, слушайте, Озику памятник, а Мановару это группа детства, Мановар. Ну, каждый
тоже можно памятник в конце
можно
концов.
Тоже памятник детству поставить. Как бы, да, мальчик в коротких штанишках рядом с Мановаром.
Тоже таким кепки такие выдать, например, или броневик какой-нибудь. Мне кажется, хорошо.
Ты мне сейчас напомнил, я вспомнил, стишок в детской книжке был. Это что за большевик лезет там на броневик? Он большую кепку носит, буквы «Р» не произносит.
Вот, вот. А тут, понимаете, целых четверо таких больших ребят. Да, неужели у нас остается время на одну песню?
Вот, судя по всему, она и будет.
Это кошмар, да, но действительно времени осталось на последнее заключительное.
Константин из Дюссельдорфа, как раз вот тот самый, который вот нам все эти математические выкладки писал, пишет, что прослушал новый альбом Марка Нопфлера, как он пишет, с первого раза из 11 песен 5 вполне приличных, что немало. Но вообще я вот...
Кстати, для Нопфлера это просто, я считаю, очень высоко.
Нет, я хочу сказать, что я недавно прослушал тоже вот этот альбом с огромнейшим удовольствием. И хочу сказать, вот, лично меня вот Марк Нопфлер не перестает как-то приятно... Ну, не то чтобы удивлять, а вот не перестает просто радовать. Каждый новый альбом действительно ничего нового. И, наверное, я считаю, что здорово, что ничего нового нет. Мне кажется, что Марк Нопфлер нашел вот свою собственную музыку, музыку, в которой ему хорошо. И главное, слушая эту музыку, собственно, и сам ощущаешь себя тоже прекрасно, комфортно и уютно. Очень уютная музыка, так хочется определить. Альбом называется «Get Lucky». И давайте мы сейчас завершим вот нашу передачу фрагментом именно этого альбома. Вот. И мне кажется, что это очень теплая душевная вот, музыка.
Будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь, это первое. А второе, нам было с вами очень приятно. Надеюсь, что большинству из вас с нами было тоже не скучно. Вот. А тем, кому кажется, что это до нельзя бледно, ну, в конце концов, зачем вы это слушаете? Настраивайтесь на что-то более для вас очевидное. Вот. И
а если не хотите, мы продолжим вас терзать, терроризировать ужасной музыкой нашей еще через неделю. Оставляю вас с Марком Нопфлером. Ужасным совершенно.
Living wage in 1969. I'm just a thiever.